или как, я не берусь фантазировать, не знаю. Но все равно беда. Но, братья, я просто вот на что хотел обратить внимание. Бог, Он остановил гнев Господень, укротил гнев Господень на Израиле. Это был очень такой критический момент. Бог мог истребить весь Израиль. А здесь народ смирился. Веселье закончилось трагически, но не настолько, чтобы истребился весь народ. Истреблен был весь народ. Братья, суть наша, везде, где мы бываем, везде, где создаются конфликтные ситуации, я думаю, что самое главное определиться, есть ли здесь те, которые боятся Господа. И уже вокруг этих боящихся Господа вершить дело Божие дальше. А путем демократии далеко ли уйдешь? Если бы он сказал, ну, братья наши, давайте мы проголосуем, насколько здесь кто согласен, что делать тогда. Он по этому пути не пошел. И так известно, что большинство, и так известно. Но вот это меньшинство, оно спасло ситуацию и спасло весь израильский народ. И я благодарю Бога. И в каждом тяжелом обществе, я имею в виду тяжелые, потому что есть у нас тяжелые общины, невоспитанные. И особенно в общинах, где долгое время не было пастырского служения. А если так называемые пастыри и были, то их самих надо воспитывать, и не знаешь, как быть. Вот скажу вам, братья, я вот так вот слушал сегодня и вопросы, и ответы. И вот невольно мне вспоминались некоторые эпизоды из жизни, и личной жизни, и жизни братства. Вот иногда вот блудника там, вот, или пьяницу легче всего отлучить. То есть будет единство. А вот бывает так, что отлучить надо, только мы сожалеем, что не за что отлучать. Но точно известно, что отлучать надо. А народ этого не понимает. А вот так вот в начальствующем планом не отлучишь. Я скажу вам, братья, было однажды у меня так вот в практике, когда это еще было в моей, в начале моего служения. В одной церкви был хороший пресвитер, он очень хороший. Ну, как проповедник он очень хороший, его любили. Но он не умел отлучать, наказывать, совершенно не умел. И когда мы приезжали туда, он говорит, братья, почаще приезжайте, ну, хоть раз в год. Вот. И вот как только приезжаем, и полгода раз или раз в год, он уже приготовил несколько душ, которые надо отлучать. Ну вот я приезжаю тот раз, и я говорю, ну как твои дела, слава Богу, Господь хранит. Ну так спокойно все в церкви. Да, спокойно. Я улыбаюсь, говорю, надеюсь, никого не надо отлучать. Он говорит, надо-то надо, да не за что. Вот ты. Я первый раз такое услыхал выражение. Я говорю, ты что, шутишь? Если шутишь, то неудачно. Да нет, говорит, вот побудешь у нас на собрании, увидишь. Вот. Я его подробности пробую спросить, он говорит, я не буду подробности рассказывать, сам увидишь. Я говорю, а если он молчать будет? Да это невероятно, он не сумеет молчать, когда гость. Ну ладно. Но я скажу, хорошо, что я был с опытным братом, а я был, повторяю, молод, как служитель. Провели хорошо служение. Хорошо. Все были довольны. А потом пресвитер уже заканчивает и говорит: братья, сестры, вот от 30 километров от нас вот такая-то церковь, там пресвитер имеет 8 детей, и вчера дом его сгорел полностью. Но причины еще не установлены. Мы потом будем помогать ему строить. Ну, а пока что давайте окажем помощь ему, соберем средства сколько, и завтра же двоих, кого пошлем, передать дар вспоможения. Согласны все? Согласны. Ну, давайте мы все. Целевой сбор. Ну, а... Итак, споем такой-то псалом, и вдруг один вопрос. И все наклонили голову, сразу наклонили все голову. Я ж понял, наверное, о нем-то и речь идет. А я... Да что вы хотели сказать? От себя ничего. В Слове Божьем, извини, в Церкви Господней и не положено от себя ничего говорить. А я только лишь прочитаю Слово Божие. И читает. Открывает Священное Писание и читает. В добродетели будьте рассудительны. И садится. Вы что хотели этим сказать? Я прочитал Слово Божие с вашего разрешения. Ну, вы какое-то значение хотели придать этому? Братья, горе нам, если мы то или иное значение придаем. Слово Божие должно, значит, само сиять, как светило великое. Ну, короче говоря, пустота. Да, ничего конкретного. Ну, пресвитер говорит: ну, братья и сестры, продолжим. Спели, собрали. Ну, я прошу брата пресвитера оставь церковь. Думаю, я почему-то, мне казалось, что с ним легко справиться будет сейчас. Но я по наивности своей так думал. Остались все. Ну что, да, я говорю: брат, вы что имели в виду, когда прочитали это место? Ничего. Чего? А разве плохое место? Да нет, место-то неплохое. Ну, почему вы именно это место прочитали? Или подозревали, что плохо будет жертвовать, или что? Братья, Бог положил мне на сердце это место прочитать. Ну, как положил? Или вы выпросили у Бога это место, или как? Да нет, я вот так. О, Господи, что откроешь? Открыл и читай. Все понимают, что обманывает. А доказать как? Ну, знают все, что обманывает. Ну, а вы, если бы другое место открыли, вы тоже бы прочитали? Конечно. Любое. Любое. Ну, а если бы вы открыли такое место, Иуда пошел и удавился. А второе место, иди и ты сделай тоже. Ну, что тогда? Вы читали бы? Молчит. Нет, вы все-таки вы ответьте, читали бы или не читали. Молчал, мол. Братья, простите, я впал в искушение. Какое? Братья, я действительно выбрал это место, только стеснялся вам сказать. Откровенно говоря, я тоже впал в искушение в мыслях своих, думаю, попался. Оказалось, совершенно не попался, это я попался. Но, я говорю, какое же толкование? Вернее, почему же вы выбрали этот текст? Говорит: братья, я так подумал, погорелец, дом сгорел, а он ведь служитель, и семья большая, а у нас по пятачку привыкли класть, а здесь погорелец. Поэтому будьте рассудительны и жертвуйте как положено. Все опять наклонили голову, точно знают, что обманывает. Но как докажешь? И вы знаете, я тогда подумал, действительно, пресвитер прав. Пора отлучать, да не за что. Вот скажите, за что его отлучать? Все видят, что человек совершенно негодный. Совершенно негодный. Блудника легче отлучать, правда? Или пьяницу. Или дрочуна какого. А здесь все культурно, все благородно, но мучает людей всех подряд. И всю церковь. И вот тогда попросили, вы выйдите, пожалуйста, мы о вас порассуждаем. А это еще почему? Что у вас, не хватает мужества мне в лицо сказать? Нет, вы все-таки выйдите. Дает Библию, возьмите Библию, мы берем. А теперь прочитайте, на каком основании вы меня просите вывести. Кладем Библию на стол. Все-таки вы выйдете. Мы потом вам все прочитаем. Не выходит. Сестра, если бы вас попросили бы выйти, вы бы вышли? Да. А вы? Вышли? А вы? Вышли? А вы? А вы? В общем, человек здесь. Все бы вышли. Угу. Ну, а вы почему не можете выйти? Ну, ладно, я выйду. Я выйду. Вышел. Братья и сестры, как вы считаете, можно ли ему разрешать разговаривать в церкви? Все. Да, конечно, нет, ну а равноправие же в церкви-то. Так-то так. А не проще ли запретить ему разговаривать в церкви, потому что его слово не приносит назидания? А как это практически? Да как практически? Запретить. Запретить разговаривать в церкви. И если желает кто что сказать, пусть обращается, пусть, если он хочет какое-то предложение сделать, пусть обращается к пресвитеру наедине. В связи с тем, что и приближенные, и члены церкви, и дети не получают назидания, когда он открывает свои уста. Открывать уста в собрании может только лишь во время общего пения. И ни в коем случае не иначе. Вот так, на годик, на два, а дальше будет видно. А возможно ли такое? Ну почему же невозможно, если согласимся? Спрашиваем, братья и сестры, если он будет уезжать куда-то в другой город, какую вы дадите ему характеристику? Кто-то... Мы дадим любую, лишь бы уехал. Да. Но я хочу сказать, братья, вы улыбнулись, наверное, себя узнали, а? Кто-нибудь. Вернее, не себя, а ситуацию, которая близка к вам. В смысле, в церкви. Я это имею в виду. Я это имею в виду. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы у нас этих трудных людей не было. Но никуда мы не денемся. Братья, Бог расселил трудных людей по церкви всем понемножку. И милость Божья велика, что Он не собрал всех их в одно место. Вот тогда действительно что делать? Благодарение Богу, что когда Моисей объявил, кто Господень, ко мне! Нашлись те, которые рядом с Моисеем встали. Вот в этом красота. Есть с кем дело иметь. Пусть мало, но уже есть. Теперь дело будет. Вот я об этом хотел сказать, братья. Я хочу закончить уже, как у нас там закончилось. Ну и согласились. И лишить его слова пригласили. Он приходит. Ну, открываем его Библию, читаем, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите, то будет разрешено на небе. Отдаем ему Библию и говорим. В связи с тем, что не приносит назидания ваше слово, ваше выступление, в связи с тем, что вы не умеете владеть вашими чувствами, языком своим. для вашей личной пользы и для созидания церкви. Единодушно мы рассудили все, церковь приняла решение вас ограничить в слове и запретить вам говорить вообще что-либо. Только лишь пресвитеру, если желаете, когда что сказать. А быть молчаливым ради спасения вашей души. А на каком основании?
На основании решения церковного.
Как сказали? Ну, церковь. Это какая церковь? Вот это? Это что, вот церковь?
Да, конечно, церковь.
Я на следующее воскресенье приду, вот, и назвал фамилию чекиста, там, капитана КГБ, который обычно разгонял. И мы посмотрим, кто здесь усидит. И ушел. И мы его сразу же и отлучили. Вот и все. Кстати, это было в Караганде, я вам скажу. Братья, до тех пор, пока есть Господний, в любом обществе ситуацию исправить можно. При всех плясках, при всех золотых тельцах. И надо только лишь дерзать своим возгласом остановить всякие пляски и всякие крики. И твой глаз, он превозможет весь миллионный гомон, который в горах слышен, как раскат грома, который слышал Иисус Навин. А кто Господен ко мне? Это было громче, чем их шум в общем месте взятый. Вот в этом, братья, сила. Мне казалось бы, страшно спускаться с горы в такое общество, где на вершине горы слышно, как воинские крики. И страшно, думаешь, подходить, куда идти, куда делать, братья. А Моисей в этом критическом моменте, он сумел сориентироваться. Я повторяю, он... принял решение самостоятельно, никто ему не посоветовал. Он решение это принял самостоятельно. Братья, мы очень часто так вот... И Бог одобрил, кстати, решение это. Одобрил. Хотя, скажу вам, он сделал нечто такое, что Бог ему ничего и не говорил. Ну, например... Те скрижали, которые он нес, он разбил. А как Бог на это посмотрит? Он разбил скрижали. Что Бог ему разве сказал разбей? От глубокого отчаяния. Кому читать? Бог другие написал. Вернее, на других скрижалях было написано. Да. Я хочу сказать, братья, ситуации бывают у нас очень сложные, и я думаю, не на все вопросы мы быстро можем найти ответы. Вы знаете, сейчас вот так вот модно, что каждая церковь самостоятельная, никто не должен вмешиваться, вот такое вот сейчас. А я хочу сказать, братья, я вот на Молдавии, в пресвитерском совещании, в Совете Церкви, или когда встречаюсь со служителями, я говорю, братья милые, будьте мне сторожем и остановите меня самым властным образом, если кто-то увидит, что я что-то делаю не то. А еще хуже, если в упрямстве в этом пребываю, еще строже. Сговоритесь и решите обо мне строго. Помните, как апостол Павел сказал, кто бы ни пришел и будет учить не то, что я говорил, и дальше перечисляет, или я приду, и меня не слушайте, да? То есть он не исключает и себя. То есть если даже я приду и буду говорить не то, и меня тогда не слушайте. Вот даже как говорит. Но мы когда собираемся, смотрим,
как общины живут. Вполне вероятный случай, когда тот или иной пресвитер, ну, что-то не так повел. Вот живой пример я хочу привести у нас в Молдавии. Нам стало известно, что церковь, там 150 или 170 человек, большая церковь. И пресвитер объявил: «Братья и сестры, я получил откровение, что в Молдавии будут беды, и всем нам надо уезжать в Америку». Вот так, такое откровение. И многие поверили в это, стали продавать дома, картошку, там прочее, что в Америку уезжать. Братья, это не фантазия прошлых десятилетий, а это вот теперь, понимаете? Срочно пришлось собрать пресвитеров в Молдавии. Ну, собралось, правда, не все, но человек 25-30 собралось. Порассуждали, пригласили пресвитера того, он не захотел приехать, ну, что ж поделаешь. И нас трое поехало туда, в эту общину, собрали всех. И до глубокой ночи беседовали с церковью, увещевали. И пресвитера мы отлучили. И на замечание еще пятерых поставили. Кстати, регента, который то же самое ухватился за возможность уехать, там прочее. Мы говорим так: братья, если хотите уехать, никаких проблем нет. Никаких проблем. Но не мучайте церковь. Так и скажите: братья, мы решили уехать. Даже можете не говорить, по каким мотивам. Дело ваше. Если даже кто-то похвастается, что мне Бог открыл, ну, это дело твоей совести. Но если вы говорите, что мне Бог открыл, и всю церковь нужно уводить, мы обязаны вас изолировать от церкви. И вы знаете, процентов 93 так церкви, 90% церкви согласились с этим решением. Удалось изолировать. И поставили служителем брата, который из соседнего села, потому что местного сейчас нельзя было ставить там. Потому что уж очень большое брожение там. И пришлось целый месяц не уезжать одному из братьев, которому поручили с другого района совсем, чтобы так вот немножко хоть опять запаслись на зиму картошки, те, которые продали. Да, ну, скажу вам, никто, конечно, в Америку не уехал. Все остались на своих местах. Пресвитера уже приняли мы. Приняли. Он уже, конечно, и проповедовать больше не будет, это понятно. Он без благодати совершенно. Это не то, что дубовой, у которого возвращено через покаяние глубокое. А я понимаю, что он вошел в церковь, потому что семья большая, иначе и дочерей замуж не выдать, если он будет вне церкви. Вот так приблизительно. А? Им письмо? Бесполезно. Если они Бога не слушают, и Моисей воскреснет, не поверят. Ничего слушать не буду, потому что они Бога не будут слушать, братья. Но я скажу, теперь уже там болезней-то и нету, только лишь потому, что решительно пришлось вмешаться в эту ситуацию. Я просто хочу сказать, братья, не так все просто. А вот дай на самотек, и районы во все воспламенятся, и местность вся загорится, если не предпринять самых решительных действий. И никто и не придумает, каким образом в этом случае как поступить, или в этом. Здесь, братья, мы должны иметь помазание от Господа, который и научит нас всему. Вот так Слово Божие говорит. Вы имеете помазание, которое научит вас. Скажу вам, братья, что обстоятельства порой сами бывают совершенно различные. Но здесь обязательно должно быть дерзновение. Дьявол расшатывает нас, ну, по всем фронтам, как говорится. Испытывает нас и на давление, и на вытяжку, и на перекруты, как угодно, и в жар, и холод, и так далее. Иногда испытывает нас, когда нас ругают, а иногда испытывает нас, когда нас сильно хвалят. Ну как, насчет ругать-то, вы, наверное, все испытали. Ругали вас, братья, когда-нибудь? Ну так, по-настоящему, несправедливо. Наверное. А хвалили вас когда-нибудь? Так, по-настоящему, несправедливо. Но я не знаю, всех ли, а меня по-настоящему как-то хвалили. И вот недавно одна сестра после собрания, ну, приближенная, с грудным младенцем подходит и говорит: брат, помолитесь о моем ребенке. Это очень серьезно, это очень важно. Я говорю: что с вашим ребенком? Болеет, кричит по ночам, то-то, 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 то-то. Я говорю, что вы будете в пятницу. А при чем здесь пятница? Я говорю: будем в посте, молитве. Вы знаете, ребенок может не дожить до пятницы. Я вас прошу, а было воскресенье вечер. Я вас прошу, непременно только сейчас. Вот бывают же такие настойчивые. Вот скажу вам, у меня не было расположения, ну, по настойчивости. Ну, не давало мне прохода, как говорится. В полном смысле этого слова. Ну, хорошо, помолимся. Думаю, ну, 2-3 минуты, ну, займет. Ну, помолились так. Открыл Слово Божие, что-то прочитал. Сейчас не помню ничего. И помолился. Нет-нет, вы возьмите в руки. Вот так еще. Ну, ладно, помолился я. Помолился о дете. И ушел. И разошлись. Слышу, ко мне подходит одна, другая, третья, что у ребенка был рак печени. И брат помолился, и полное исцеление произошло. Я иду к жене своей. Вот мы сегодня говорили, что жена помощница, да? Да. И спрашиваю ее: может быть такое? Ну, она у меня врач, так что я стесня. Я говорю: может быть такое? Вот она утверждает, эта женщина, что рак печени. И вот был рак. Я говорю: да это невероятно. Но если ребенку 4 месяца, откуда она узнала, что рак? Что, анализы брали, вскрытие было, что ли? Ну, если опухшая печень, это нормальное явление в таком возрасте. И восстанавливается постепенно. Так что она тебя обманывает. Ну, я сам чувствую, что обманывает. Да быть этого не может. Ну, на воскресенье подхожу к ней. Я говорю: вы распространяете такую молву, что ваш ребенок исцелился от рака печени. И я правильно сказал? Да. Но зачем же вы неправду говорите? Никакого рака не было в вашем ребенке. Откуда вы знаете? А она: неужели вам хуже будет от того, если ваш авторитет будет выше? Боже. Вы можете себе представить, братья. И как жить после этого, да? Братья, я говорю совершенно серьезно. Когда нас хвалят, то до небес поднимаются. А когда ругают, то до преисподней опускаются. Вы помните, как апостола Павла? То он, видно, убийца, спавшись от моря, на змею попался. Он убийца. А через короткие минуты он Бог. Ну что, со змеей дело имел и не умер. Так что, братья, я бы хотел так вот просить каждого из нас, чтобы мы были умиротворенными, чтобы не бросало нас в холод и жар, чтобы мы не поддавались тогда, когда нас сильно злословят несправедливо или когда хвалят несправедливо. И то, и другое, наверное, в нашу пользу. Если мы будем мертвы для себя, для славы, то это на нас и не будет иметь какого-то особого влияния. Я бы хотел, братья, просить милости у Бога.
на то, чтобы мы в каждой ситуации могли бы увидеть самое главное и что нужно сделать. Я думаю, что мы еще встретимся с такой ситуацией, когда нас куда-то не будут пускать на членское собрание. Наверное, было у вас такое? Мало того, что церкви разоряете, да еще беспокоите на ночь. Я повернулся и ушел. Ну ладно, ладно, пошутил, заходи. Нет, не пойду. И пошел, я пробродил всю ночь. Ну и ладно, это не беда, братья, это не беда. Иногда в шутке скажут как раз то, что думаешь по-настоящему. Я думаю, что нам полезнее иногда и отказываться от каких-то, ну, самых даже элементарных, но от негодных людей ничего не надо принимать. Вот так. Но, как бы там ни было, братья, Господь с нами, пока мы с Ним. Вот суть в чем. И Господь, наблюдая с горы, наблюдал за всем, что происходит с рабом своим Моисеем. Он наблюдал. И еще хочу сказать, мне еще пару минут осталось. Рядом с ним встали сыны Левины. Братья, я не знаю, что за причина, и насколько это для будущего имело значение сынов Левиных, но мне очень приятно, что до священнодействия допускали во все последующие дни сынов Леви. Да благословит Господь всех Левиев, которые в трудный час встанут за истину на зов «Кто Господень ко мне?». Они не оборачивались и не смотрели, а стоит ли мне на сторону Моисея встать, большинство ли будет, или там будет ли победа, или поражение там, или не забросают ли нас камнями. Кстати, Моисеи хотели забросать камнями, было всякое. А они встали, а вместе с ними, братья, встал Бог. Думаю, что и после этого сыны Леви всегда имели к Богу доступ, а другим нельзя было. Братья, когда мы встаем на защиту истины, это окажет влияние на всех детей наших. Вот так у Бога всегда. Аминь. Помолимся Господу.
Пане, всем известно место Святого Писания, если читали Слово Божие, то, конечно, читали вы это место. Записано в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, 7 стиха и до конца. Читаем. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И так далее. Вот все, что хотелось бы прочитать. Это место Священного Писания относится к концу времени. А если к концу времени, то это значит к какому времени? Ну, наверное, к сегодняшним дням все идет к своему концу. Люди говорят, перетерпим, завтра будет полегче. Полегче будет завтра. Братья и сестры, идет к тому, что завтра-то будет не легче. С каждым днем будет все труднее и труднее. Так говорит Святое Писание. Святое Писание никогда не обманывает и говорит всегда правду. Дьявол последнее время на земле будет в сильной ярости своей действовать на земле. Почему? Потому что ему осталось совсем мало времени до того, как будет связан узами адского мрака и ввержен в гиену. Будет во тьме внешней, и будет в аду, который приготовлен для дьявола и ангелов его. Но я сегодня не намерен говорить о нем, о дьяволе. Нет. Я просто констатирую, что совсем немножко времени осталось. Когда дьявол в сильной ярости своей знает, что последнее время на земле будет действовать. Но и благодарение Богу, что и дети Божьи будут на земле и побеждать. Если побеждать будет дьявола, который в сильной ярости, то насколько же наш велик Бог, который будет давать силу нам? Братья и сестры, прежде всего хочу сказать совершенно простую истину, которую вы все знаете. Без борьбы не бывает побед. Не бывает побед. Вы все знаете, что есть на свете добро и зло. Есть Бог и дьявол. Откуда и противодействие? Уже маленькие дети и то уже думают, послушаться или не послушаться, сделать добро или зло. Пусть в миниатюре своей, пусть с малого начинает, но уже знает. Пусть по-детски воспринимает, но это так. Ну, а по мере, как растет ребенок, мужает, то, соответственно, и отношение к греху и к добру должно у него четко вырисовываться. Дьявола победил Иисус Христос. Ну, конечно, конечная битва была на Голгофе. Дьявол уже с самого начала, как только же родился Христос, уже искал, как бы убить его. Вы помните, младенцев избивали, да? Чтобы уничтожить Иисуса Христа. Отец Небесный бодрствовал над своим сыном. И дальше, все время сопровождалась жизнь Иисуса Христа борьбою и победами. Я не буду перечислять всех встреч Иисуса Христа с искушениями, какие пришлось преодолевать. Но на Голгофе была совершена окончательная победа. А ангелы, мы прочитали, Михаил и ангелы его восстали и вели войну против дьявола и ангелов его на небе. И дьявол не устоял и был низвержен на землю. Куда? Туда, где мы живем. И в сильной ярости своей стал действовать он на земле. Некоторые скептики, люди, не знающие, чего говорят, говорят так. Не так страшен дьявол, как его малюют, ну, рисуют. Ну, как они его рисуют? Рога, там, хвост, копыта. Ну, прежде всего, рисуют-то неправильно. Дьявола никто не может нарисовать, потому что это дух. Как и Бога никто не может нарисовать. Это сильный дух. Но дьявол является и в виде ангела света, и очень красивым видом. Только не знаешь, что там у него внутри, какое коварство принесет с собой. Дьявола нарисовать нельзя. Это карикатуры на дьявола рисуют. Но я хочу сказать, если дьявол покорил весь мир, и все подчинились ему, кроме Иисуса Христа, все согрешили и лишены славы Божьей. Но скажите, как его нарисовать? Нет, невозможно. Но, братья и сестры, не о дьяволе речь сегодня, а о народе Божьем. Если ангелы победили дьявола посредством борьбы, то вот как раз-то мы прочитали место Святого Писания, 10 стих, и это будет главный стих у нас сегодня. Они победили его кровью Агнца, это дьявола. Мы победили кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это значит три оружия. Какое первое? Кровью Агнца мы побеждаем. Второе. Словом свидетельства своего. И третье. Не возлюбили души своей даже до смерти. Третье оружие. Вот, скажу вам, все дети Божьи прекрасны тем, что они победили дьявола. Мы не в одиночку боремся с ним, конечно, с помощью Господа. И Господь нам помогает, это вне всякого сомнения. Но Господу угодно, чтобы мы боролись. Бог со своей стороны для спасения сделал все. Он указал нам путь, по которому идти в Царствие Небесное. Сам прошел этим путем и за собой увлекает и нас по узкому тернистому пути в Царствие Небесное. И нас увлекает за собой. Итак, первое, что самое главное, конечно, победили кровью Агнца. Без крови Иисуса Христа, без Его победы, без Его всепрощения невозможно было бы и думать ни о какой борьбе, ни о какой победе. Господь нас оправдал, спас. Объявил нас своими, наши имена записал в книге жизни. Это прекрасно. Это прекрасно. Но этого мало. Для спасения этого мало. Второе оружие какое? Слово свидетельства своего. Ты должен исповедовать имя Господа. Вы помните, разбойник на кресте? И тот исповедовал. Он ничего плохого не сделал. Это я страдаю по справедливости, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, когда приедешь во царствие твое. Ныне со мной будешь в раю. Слово свидетельства своего. Как это важно. Не просто отмолчаться, а вот засвидетельствовать свое отношение к Господу, свое отношение к этой великой борьбе, высказать свое желание пред Богом, противодействовать дьяволу своими устами. Некоторые думают, Христос спас меня, о чем мне больше надо? Нужна борьба, нужно свидетельствовать. И обязательно, вот мы часто бываем в таких условиях, что обязательно нужно засвидетельствовать, что я дитя Божье. Обязательно бывает так. Я недавно ехал в поезде, мне предлагают, там офицеры ехали в купе, и предлагают, выпей с нами стакан вина. Я говорю, нет, я не пью. Они меня, нет, нет, не обижай нас, не обижай, ты кровно нас оскорбляешь. Там, я чувствую, что я, надо сказать, не просто не пью, а мою принадлежность, надо сказать.